Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите житие преподобного Феодора Освященного. Память его Святая Церковь совершает 29 мая по новому стилю. Затем в нашем эфире беседа с руководителем общественной организации «Сельская Церковь» Светланой Александровной Мельниковой о трагическом состоянии шедевров русского архитектурного храмового зодчества в городах и селах Подмосковья.
В эфире радиостанция «Радонеж».
Прослушайте объявление. Вниманию наших слушателей в Ростове-на-Дону. Межрегиональная выставка «Православная Русь» пройдет с 26 по 31 мая в Ростове-на-Дону. На выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия, ежедневные духовно-просветительские и концертные программы. В рамках выставки будет работать интерактивная экспозиция «Тысячелетие присутствия русских на Святой горе Афон». Все верующие смогут поклониться иконе Божией Матери Всецарица, привезенной с Афона. Выставка «Православная Русь» будет работать с 26 по 31 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок 863-268-7768. Повторяем: 863-268-7768.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного отца нашего Феодора Освященного, ученика Пахомиева. Память его Святая Православная Церковь празднует 16 мая 29 по новому стилю. Феодор был сыном богатых и знатных родителей. На 12-м году от рождения он ежедневно ходил в школу по желанию отца. Он был более всех детей любим матерью за свой ум и благочестие. Однажды в праздник Богоявления его родители приготовили прекрасные кушанья, поставили разные вина и во всех комнатах разослали ковры. Юный Феодор, увидав торжественную обстановку дома и роскошный стол, пришел в сильное смущение от одной мысли. Он сказал себе: «Если ты будешь есть эти кушанья, то Бог не дарует тебе благ будущей жизни». Крайне взволнованный этой мыслью, мальчик уходит в уединенное место и становится на колени, и со слезами молится Спасителю. «Не хочу, — говорил он, — этой тленной пищи, которая ведет к гибели, но я желаю тебя, единого, со всеми благами, которые ты назначил верным в другом мире». Федор решительно отказался от вкушения праздничной пищи. Он еще некоторое время жил в доме родителей, предаваясь посту, молитве и плачу. Недалеко от селения, где жили родители Феодора, был один монастырь. Феодор явился сюда, его здесь скоро же все полюбили за ум, благочестие и скромность. В том монастыре, где поселился преподобный Феодор, было обыкновение каждый день вечером после трапезы собираться вместе для духовной беседы. Во время одной из таких бесед один инок, посетивший недавно Пахомиев монастырь, рассказывал о том, с какой любовью его там встретили, и более всего о самом Пахомии. Феодор воспламенился желанием увидеть великого Авву. По рассказу епископа Амона, приход Феодора к Пахомии был предсказан в точности самим Пахомием. Поселившись у него, Феодор стал проявлять величайшую ревность об угождении Богу. Счастлив был юный подвижник, что по учении частной беседы Пахомия указывали ему верный путь к достижению иноческого совершенства, а весь строй жизни в общежитии не давал ослабевать его ревности. Однажды ночью Пахомий призвал Феодора, когда ярко светила луна. От этого чудного неба с его светилами, обращая мысль юноши к невидимому Творцу всяческих, Авва Пахомий сказал Феодору: «Бойся его во все дни твоей жизни». Знай, что именно Он сотворил нас со всеми творениями, и что мы в Его руке. Когда ты будешь иметь страх Божий и думать, что Бог видит тебя в каждое мгновение, смотри, не согрешай против Него, и таким образом тебе будет послана на Него верная помощь. Воздавай Ему славу каждый день. Однажды Феодор встретил одного брата с ковром на плечах, возвращавшегося с какого-то монастырского послушания. Феодор спросил его, откуда он идет. Пахомий услышал этот вопрос. Подозвав к себе Феодора, он сказал ему, «Феодор, смотри, будь господином своего сердца в каждое мгновение. Не спрашивай, братья, откуда ты идешь. Это может войти в привычку. Что за надобность так говорить? Ведь это слово не служит ни для утешения, ни для спасения». Как-то Феодор стал жаловаться Пахомию на то, что у него сильно болит голова. Пахомий на это сказал ему, что верующий человек не должен никому говорить о своих телесных недугах, кроме тех случаев, когда болезни нельзя скрыть от других. Но подобные болезни надо переносить с полным терпением. Ведь и вольные, и невольные страдания составляют как бы мученичество. Да и вообще нужно умерщвлять свое тело из любви к Богу. Это наставление Пахомия преподобный Феодор принял с глубочайшую верою и стал уже скрывать от людей ту головную боль, которой долго страдал. Ему пришлось еще 20 лет выносить эту боль, но уже никто не слышал от него жалобы. Ежедневно он кушал пищу лишь поздно вечером, а иногда постился по 2 дня сряду, вкушая пищу лишь к концу 2-го дня. Иногда он принимал пищу, но не употреблял воды по 2 дня сряду. Вареную пищу он вкушал только в случае болезни. От употребления приятных на вкус плодов он вообще удерживался. Ночью он любил проводить в бодрствовании. Находясь под непосредственным руководством святого Пахомия и с неутомимой ревностью исполняя все его наставления, Феодор скоро сделался образцом для подражания всем инокам. Преподобный Пахомий даже посылал к нему многих иноков за наставлением или утешением. Своим мудрым, полным любви словом святой Феодор успевал утешать и успокаивать многих. Один инок не мог снести строгое замечание святого Пахомия. Он готов был даже покинуть братство. Только святой Феодор нашел способ успокоить его. «Не ты один терпишь», — сказал Феодор. «Я также печален сердцем из-за него, потому что он часто укорял меня. Теперь останемся вместе, чтобы утешать друг друга, пока не увидим, не перестанет ли он укорять нас, а в противном случае мы пойдем в другое место». Эти слова успокоили душу инока. Тем временем Феодор все сообщил Пахомию тайно от других. Спустя месяц Феодор пригласил этого брата к Пахомию. Конечно, Пахомий с великой кротостью и отеческой нежностью встретил двух монахов. Они оба успокоились. Опечаленный прежде Пахомием инок рад был, что Ава изменил свое отношение к нему, а Феодор радовался его успокоению и благодарил Бога, пославшего ему случай послужить орудием спасения для скорбевшего монаха. Строгость святого Феодора к себе и недоверие к своему мнению – отличительные качества его. Вот случай, при котором особенно ясно выразилась его строгость к себе. Один брат ел много порея. Думая, что молодому монаху не полезно есть много порея, потому что он укрепляет тело, Феодор кротко оговорил его. Потом Федор стал размышлять о том, хорошо ли он поступил, может быть, монах сам исправился бы. Однако слова Федора очень сильно подействовали на молодого инока. Он уже до самой смерти, продолжение 29 лет, совсем не употреблял пареи. Узнав о воздержании этого инока, Федор и сам уже до самой смерти не ел пареи, чтобы не оказаться пред Господом виновным в нарушении того правила, которое наложил на другого. Нелегко было святому Пахомию управлять многочисленным братством, рассеянным по 9 монастырям. Ему нужен был помощник. Феодор Священный, лучший из учеников великого старца, мог быть и лучшим помощником в деле служения спасения иноков. Святой Пахомий поставил Феодора строителем в Тавениси. Сам великий старец поселился в другом монастыре. Сделавшись начальником в Тавенисе, святой Феодор часто ходил просить себе совет у Авы Пахомия или послушать его общих поучений. Возвратившись к своим инокам, он передавал им слышанное от Пахомия. Пахомий тщательно следил за всеми действиями Феодора, чтобы благовременно подать ему добрый совет. Когда Феодор не строго смотрел за соблюдением всех правил, назначенных Пахомием, Пахомий указывал ему, что необходимо требовать от иноков послушания всецелого. Послушание даже и в малых делах, потому что нарушение малейшего правила расстраивает порядок жизни монастыря и ведет к развитию в монахах духа непослушания. Когда два инока позволили себе разговаривать во время работы в хлебной, а Феодор не обратил на это внимания, Пахомий строго и настойчиво говорил ему, что он должен следить за исполнением правил внешнего поведения. Когда Феодор, совершенствуясь более и более, наконец достиг высокой степени чистоты сердца и мудрости духовной, преподобный Пахомий вызвал его к себе, желая, чтобы Феодор разделил с ним труды управления всеми монастырями, чтобы он был таким же помощником для него, каким был Иисус Навин для Моисея. По смерти преподобного Пахомия и его преемника Авы Петрония, жившего недолго после смерти Пахомия, святой Феодор был мудрым руководителем к пути спасения для всех монастырей Тавенисийских, частью помогая в управлении ими Аве Арсисию, частью же вместо его управляя монастырями, хотя и в полном единении с ним, как бы в качестве его соправителя. И жизнью, и словом великую пользу он приносил инокам и прославился еще чудесами своими. За его подвиги и за его мудрость к нему с особенным уважением относился святой Афанасий Великий, архиепископ Александрийский. Скончался он лет 20 спустя после смерти преподобного Пахомия. Иноки долго оплакивали его. Их скорбь искренне разделял и святой Афанасий. В утешение инокам святитель Александрийский прислал им большое послание, в котором много и красноречиво говорил о добродетелях и подвигах Аввы Феодора Освященного.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Христос воскресе! Я приветствую наших радиослушателей и нашу уважаемую гостью. Сегодня в студии Светлана Александровна Мельникова, руководитель межрегиональной благотворительной общественной организации «Сельская церковь». Наши слушатели помнят Светлану Александровну по прошедшей в эфире передаче. Это было примерно год тому назад. А сегодня, в эти светлые пасхальные дни, мы собрались, чтобы поговорить о вещах, не очень светлых и не очень отрадных, но об основополагающих вещах, на которых, собственно говоря, зиждется и вся культура России, потому что мы будем говорить о православных храмах, о церковной архитектуре, о нашей русской храмоздательной традиции, и применительно к этому будем говорить, конечно, о культуре. Но, Светлана Александровна, я хотел бы предварить нашу беседу некоторыми грустными размышлениями. Вот мы с вами уже поговорили предварительно перед началом нашего эфира. Наша передача, которая касалась в том числе и восстановления утраченных святынь, по большому счету взволновала очень небольшое количество слушателей. А если вдуматься, вот мы говорим о серьезных вещах, о том, что рушатся наши храмы, о том, что утрачивается традиция, о том, что сегодня, может быть, мало людей интересуются нашим прошлым, и вообще такое равнодушие в обществе некоторые, нам ответят, что есть вещи более существенные и более относящиеся к сегодняшнему моменту. Может быть, мы зря сотрясаем воздух?
Ну, я бы так бы не сказала, ни в коем случае. Во-первых, я должна сообщить, что в последние годы 3-4-5 количество обращений к нам, людей, которые звонят и пишут с просьбой помочь спасти наш храм, тот храм, вот этот храм, по-разному, выросло значительно. И не потому, что люди стали больше интересоваться, а просто подошел край. Храмы сейчас разрушаются очень сильно, срок службы их кончается, начинают падать своды, падать главы, и люди увидели, что наступает время утрат. То есть раньше стояла церковь в центре села, ну, закрыта, ну, разрушается, но она стояла, она была. А сейчас они видят, вот-вот ее не будет. Им делается некомфортно, страшно.
Я вас немножко перебью и добавлю, чтобы слушатели не забывали. Сельская церковь, я сказал, да, название идет. Организации, это в основном, наверное, где-то в провинции.
Нет, ну, конечно, это речь идет о селе, о сельских церквях. Собственно, почему мы стали заниматься сельскими церквями? Потому что они обречены, если мы им не поможем. То есть сейчас как раз та проблема, которая в советское время всегда была, помощь города, деревне, она сейчас вот в этом должна быть. Город должен помочь селу спасти остатки сельской культуры.
Не кажется ли вам, прошу прощения, опять вторгаюсь в ход вашей мысли, что какая-то парадоксальная ситуация в Москве, у нас государственная программа строительства 200 храмов, а на селе церкви разрушаются?
Оно тут, вероятно, имеет место и чисто хозяйственный подход. Московские церкви – это приходы многочисленные, взносы, возможность платить зарплаты священникам и так далее. А село, там народа мало. Там священник-подвижник. Священник там, ну, отец родной. То есть они функции все выполняют. Я видела такого, который говорил, что я и председатель колхоза, все что угодно. По каждому вопросу дорогу почистили, что-то, все идут к батюшке. Потому что нет никого больше, нет администрации села, нет там партячейки, как когда-то было. Сейчас на все, про все только священник. Поэтому там совсем другая жизнь у священника, совершенно другая роль. И, конечно, финансовые возможности неизмеримо меньше, личные.
Это в зависимости от того, какое село или какая деревня?
Ну, в среднем. В среднем. Конечно, сельское население сейчас очень немногочисленным стало, к сожалению. Это очень опасно для страны. Но без храма оно вообще исчезнет. Мне так кажется, что чтобы люди жили, село должно быть красивым, интересным, должно быть одухотворено, должно от него веять старинными традициями. То есть жизнь в селе должна отличаться от городской жизни. И как мне рассказывали старые женщины лет 20 назад, как раньше они собирались во время праздников церковных или по воскресеньям, после службы друг к другу ходили на чай, беседовали, общались. То есть это была такая целая жизнь своя, со своими традициями. Потом все это исчезло, и сейчас, конечно, уже этих женщин-то нет в живых, которые мне 20 лет назад это рассказывали. А без этого село уподобляется плохой копии города. Это неинтересно. Поэтому не только с религиозной точки зрения, а с социальной точки зрения, с общественной, церковь обязательно должна быть и не должна быть в руинированном состоянии.
То, о чем вы говорите, Светлана Александровна, трудно представимо, зная по Сергиеву Посаду, центру нашего православия, с его огромной Троице-Сергиевой лаврой, что ситуация с приходскими церквями, которых тоже много у нас в городе, она совсем иная. Там существует настоящая христианская община, приход, где люди общаются между собой и священником, и происходит вот это вот согревающее, взаимосогревающее душу общение, где батюшка, в отличие от больших московских храмов, имеет возможность пообщаться лично с каждым, решить какую-то проблему и в то же время сохранить храм, потому что я знаю, что на эти небольшие средства происходит и реставрация, и ремонт частичный.
Это прекрасно, это действительно, это малые города. В них все более-менее благополучно, и в этом смысле там очень приятно жить. Но, к сожалению, основные-то вопросы решаются в столице, поэтому в малых городах тоже уменьшается население. А то, что в селе запущено все, в том числе и церковное строительство, и то, что в Москве, вот вы говорите, строят много новых, а в провинции разрушается все, что есть, ну, наверное, это вина строительных компаний, я думаю, потому что вот эта концентрация населения в Москве и в двух-трех еще огромных городах, я вообще считаю для страны очень опасно. Вообще это для безопасности вредно. Это что, 3-4 бомбы и нет населения страны? Вот сейчас война в Сирии, и никак не могут справиться с боевиками с этими, потому что они бегают по пустыне, они рассеяны по огромной территории. И наша страна имела огромный запас прочности, когда вся территория использовалась для размещения населения. Я всегда думала, что наши цари могут спать спокойно, они обеспечили нашу безопасность даже век атомных бомбардировок, потому что накрыть такую огромную территорию с огромным населением, расселенным по этой территории, было невозможно. А сейчас создается другая ситуация. Население концентрируется в нескольких точках.
Но это уже геополитическая проблема, и, наверное, должны ее решать специалисты.
Нет, но она есть. Отсюда все подтягивается, жилое строительство или жилое строительство все это тянет. Я не знаю тут, где начало, где конец, что диктует, где хвост, который командует собакой, или как там наоборот. Но это происходит, стягивание населения. Вот Москва разрастается до безумия. Зачем? И все строят и строят высотные дома. Вот, предположим, не будет электричества. Как люди будут выживать на 30-х этажах? Водопровода нет, канализации нет, лифты не работают. Что делать? Отопления нет без электричества. А мы говорим о надвигающихся катаклизмах, о том, что нас обкладывает кругом. То есть, возможно, всякая ситуация. И мы продолжаем население стягивать вот в эти точки и поднимать их над землей людей как можно выше. Как выживать? Вот когда-то у меня был разговор с Львом Николаевичем Гумилевым. Он говорил, блокаду выжили, потому что были не выше 3 этажей люди жили. Они всегда могли поднять дрова на 3-й этаж, поставить буржуйку, принести воду. А что в этих домах будет? Почему-то никто об этом не думает. Или, я не знаю, или не в силах справиться со строительной мощной
организацией. Или действительно, может быть, это какая-то программа антинародная, так сказать. Мы беседовали в этой студии с Николаем Даниловичем Матросовым, который занимался в Минэкономразвитии, видимо, и этой проблемой, потому что он говорил подробно о том, что Москва застраивается совершенно бессистемно, и вот эта угроза существует, но существует еще одна угроза, о которой мы не говорим сегодня, о том, что вот эти гастарбайтеры, как мы их называем, они тоже превалируют в основном в таких крупных районах даже Москвы. Мы видим это по религиозным праздникам мусульманским.
Ну, праздники праздником, но вообще лучше стало в этом смысле.
Ну, это после Турции, наверное.
Нет, это еще до Турции. Это стало лучше, когда ввели вот контроль на границе. Нет, я думаю, что государство старается здесь навести порядок. У меня такое впечатление. Но то, что было сделано для Москвы предыдущим мэром, это остается. Это надо как-то разруливать ситуацию. Это не так просто. Но не знаю. Они сейчас, по-моему, всюду, и до Архангельска там очень много гастарбайтеров. Но опять же, кто и как, какие настроения.
С другой стороны, мы знаем указ президента, совсем недавний, о том, что каждая московская семья, переселяющаяся, там был перечислен ряд регионов, да, вы в курсе,
да,
получает чуть ли не по гектару на человека и в бесплатное пользование на 10 лет на Дальнем Востоке, да.
Но только будут мало переселяться, потому что романтиков мало сейчас, мне кажется. Вот эта пропаганда комфорта, достойной, как говорят, жизни, пропаганда успешности, вот говорят, он успешный человек, потому что у него большой заработок. Значит, учитель, врач, они априори не успешны. У них нет этих больших капиталов, у них нет особняков в Лондоне. Все, они не успешны, как бы они ни работали, какими бы талантливыми, гениальными специалистами они не были. И вот эта терминология, которую я не понимаю вообще журналистов, почему они вот так все описывают. И это зависит от людей. Ну, не говори ты так, говори по-другому.
Но здесь еще какие-то смысловые катаклизмы, Светлана Александровна. Если я думаю над тем, что священник в успешном районе Москвы допустим, да, обладает определенным потенциалом, и финансовым в том числе, да, и священник какого-нибудь сельского храма. А ведь они братья, по сути, по вере, по своему служению.
Ну, что делать? Разные условия существования.
У нас же нет такого, как раньше было, поделись с ближним, да? Вспомни вот о проблемах своего ближнего.
Моя мечта, чтобы московские приходы помогли одноименным, вот, например, какая-нибудь церковь Николая Чудотворца Москвы взяла бы опеку над церковью Николая Чудотворца в Тверской области какой-то. И так далее. Вот одноименным храмом. Вот это я уже 20 лет мечтаю, пока такого нет. И мне говорят, что это невозможно, к сожалению.
Почему?
Ну, говорят, на это не пойдут московские настоятели. Но я надеюсь, хоть кто-нибудь пойдет, кто-нибудь начнет эту работу.
Вкусив сладкое, уже не захочешь горькое, правда?
Я не знаю. Я не знаю. У них, конечно, свои проблемы у московских приходов. Так сказать, экономическое благополучие тоже имеет свои тяготы. Но, тем не менее, и это благополучие всегда относительно, всегда говорится о неблагополучии, но все-таки сравнить с селом. Вот мне сегодня звонил священник, 3 миллиона они собрали за 3 года и сделали все, что могли для храма, отремонтировали. Он говорит, ресурсы исчерпаны, все, мы больше не можем, я в отчаянии, вот в таком бытовом смысле.
А работа еще есть, да?
На колокольне растут деревья, которые ее разрушают, я не могу снять это высоко, это нанимать дорого, вот он просил помощи. И вообще попутно он сказал, ну, мы стали говорить, что проблемы есть с сельскими храмами. Он говорит, да, кругом разрушаются такие красивые, такие прекрасные колокольни. Болит сердце. Болит сердце. Вот когда будет болеть сердце у людей, тогда что-то двинется.
Светлана Александровна, все равно я не могу поверить, что сегодня, когда у нас централизовано там все и в церковной жизни в том числе, я имею в виду административный орган, существует. Ведь наверняка все есть на учете, все существуют определенные органы надзора, опеки какой-то. Ведь мы не только говорим о строительстве 200 храмов в Москве, наверняка в Московской патриархии знают и о тех храмах, которые испытывают первоочередные нужды.
Ну, сейчас митрополит Ювеналий вот сделал благотворительный фонд для спасения подмосковных разрушающихся церквей.
Ну, это же важно.
Это очень важно, это прекрасно, что он сделал такой фонд, я просто с глубочайшим уважением отношусь. Но я не думаю, что ему удалось много собрать средств. Это одно. Второе, все-таки по-прежнему делается ставка на полную реставрацию. Это нельзя и не нужно. Нужны противоаварийные работы. Надо сохранить эти храмы для будущего. А пока крыши, окна уберите, подметите, поставьте лампады, служите там. Повесьте иконы, служите. Это можно, ведь не обязательно служить в интерьере с мраморным полом и золоченым иконостасом.
Да, иконы не обязательно приобретать настоящие писанные.
Можно,
да,
повесить. Я была в Дивеево, когда открывали, там иконостас был из фанеры. Там служил тогда патриарх Алексей и служил при фанерном иконостасе и бумажных иконах в этом иконостасе, когда открывали Дивеевский монастырь. То есть это можно, и это, мне кажется, должно, потому что пока мы тратим деньги на окончательную, прекрасную реставрацию какого-то одного храма, 20 упадут, а может быть и больше, чем 20.
Причем под вопросом такая окончательная реставрация, потому что в основном это евроремонт, который от храмов ничего не оставляет аутентичного.
К сожалению, сейчас почему-то всем хочется видеть евроремонт. Это мода, это веяние времени. Я не знаю, редкие священники это понимают, что не нужен евроремонт. А уж прихожане совсем редкие понимают.
Не знаю, у нас храм на Третьяковке во имя святителя Климента Папы Римского.
Я
Мне
знаю,
кажется, он
да,
с такой любовью сделан и с таким тонким чувством.
Отец Леонид Калинин, он, так сказать, особая статья. Это человек с огромным вкусом, очень умный, надо сказать, незаурядного ума человек. Это особая статья. Хотя много священников, которые ценят вот то, что им попало, и в руках у них оказалось. Но много и такого. Потом евроремонт обычно требует так называемые спонсоры. Вот они ходят, вот тут угол не прямой. Да не нужен, ну как это, надо, чтобы было прямо, ну и так далее, в общем, понятно.
И количество вставленных пластиковых окон, да, считается?
А пластиковые окна, это вообще ужасно, это во всех отношениях ужасно. А нитротитан на главах, это ослепительное, безумное сверкание, это ужасно тоже. Это очень большое искусство, надо так спроектировать главу, так разбить этот нитротитан на мелкие части, на мозаику, чтобы все-таки это грубое свечение превратить во что-то приемлемое. Это редкие архитекторы могут. Ну, в Тамбове там вот есть епархиальный архитектор, отец Георгий, вот у него очень прилично, очень прилично. И все-таки, конечно, это не лучший материал для глав, конечно, золото или просто покрашенный, я не знаю, есть современные материалы, но нитротитан – это ужасно.
Я впервые от вас услышал, даже не знаю,
да, ну что здесь сказать. Это такая грубятина, это просто. Я где-то читала или слышала, что будто бы патриарх Кирилл сказал, что хватит нитротитаном портить наши храмы. Но не все его, наверное, слушают, подчиненные.
Дело в том, что храм прекрасен, мне кажется, в любом виде. И как это, может быть, не звучит кощунственно, даже когда храм разрушающийся или старинный, он прекрасен все равно, потому что он сохраняет в себе первоначальный замысел архитектора. И, конечно, с любовью сделанный ремонт, он может поддержать его жизнь.
Ну, конечно. Надолго. Да нет, ну просто крыши хотя бы надо делать. Крыши, чтобы не намокало, не разрушалось. А, так вот, мы сказали, что почему в Москве так. Потому что много народу. И это не церковь виновата там, что она тут строит, а там нет. Она вынуждена это делать, потому что так организована строительная индустрия, к сожалению. Почему она так организована, я не знаю. Но то, что это неестественно, и что для нашей страны это не перспектив, мне это понятно.
А с другой стороны, Светлана Александровна, вот советское время еще не так далекое. Открытие Троицы Сергиевой Лавры в этом году, мы 70 лет отмечаем,
да,
46-й
да,
год. Ездили москвичи в Лавру специально, чтобы приехать,
да,
и построить Сергиеву,
да,
Лавру.
Да.
Как говорит Галина Александровна Пыльнева, старинная паломница в Лавру с первых дней ее открытия, час не вопрос, это не расстояние.
Да.
Может быть, было бы лучше восстановить хорошие храмы в Подмосковье, люди ездили бы туда, тем более
да
у многих сейчас личный транспорт.
Да не только в Подмосковье, в Москве есть прекрасные совершенно церкви старинные, я не знаю, вы знаете, это экономика, наверное, и что-то еще.
Ну а как, мы же все время сами провоцируем вот этих противников строительства этой программы 200 храмов, какие-то парки выбираются, явно создается конфликт.
Ну, на совести тех, кто не так тонко руководит, как надо руководить тонко.
Как мы здесь говорим в студии, да. С другой стороны, история нашей радиостанции повторяет во многом, так сказать, эту существующую ситуацию, потому что мы 25 лет существуем и говорим о тех же приходах, которые гипотетически могли бы поддержать единственную православную радиостанцию, но сегодня их уже больше, конечно. Все равно Радонеж, он уникален сам по себе.
Да, да.
И сколько уже людей воспиталось, так сказать, посредством наших передач, в тех же священников, которые
да,
сами об этом
да,
говорят.
Да.
Но как бы никто не помнит про свою альма-матер и не осуществляет эту деятельность, хотя огромное количество приходов в Москве, совсем небольшие суммы могли бы не то что поддержать,
да,
они могли бы вообще принципиально изменить.
Они знают, что радиостанция нуждается в помощи.
Разумеется, мы об этом говорим.
Или они думают, что патриархия это
каждую
может быть
содержит. Каждую передачу мы говорим об этом. Мы сейчас вставляем эти ролики. Но люди как-то привыкли, что все существует само по себе.
Не знаю, это очень трудный вопрос, потому что мы тоже живем на благотворительные пожертвования. Ну, то есть должны были бы жить. Мы-то лично не живем. Мы сами себе зарабатываем своим трудом реставрационным. А вот на восстановление, конечно, на восстановление церкви мы заработать не можем. 5 человек у нас маленькая организация. Поэтому мы только, дай бог, прокормиться. А на восстановление церквей надо привлекать благотворительность, но ее нет, ее очень мало, ее с самого начала было мало. Вот, например, губернаторы. Единственный губернатор, который перевел какие-то деньги на одну из церквей, это был губернатор, член КПСС в 90-е годы. Тверской был губернатор. Суслова была его фамилия. Я тогда к нему свободно попала. Я поговорила с ним просто в приемной, и он потом прислал нам деньги на эту церковь, о которой я говорила. К последующим губернаторам демократического общества невозможно попасть. У них охрана, у них секретарши. Просто невозможно попасть. Все. Мне говорят, пишите. Я знаю, что это в корзину для бумаг пойдет. Я не пишу. Все. Все кончено. То же самое вообще со всеми обращениями, куда бы то ни было. Банкиры, например, если в начале, там, 90-е годы или когда, ну да, я смогла попасть, был такой Кредо-банк, его, к сожалению, сейчас нет. Там был...
Председатель правления.
Председатель правления, довольно молодой человек, и вот я тоже смогла пройти, по крайней мере, к секретарше, и я отдала ей письмо. И ему понравилась наша идея консервации против аварийных работ. Он решил, что это действительно правильно, что не реставрация сейчас, а против аварийной. Спасти для будущего и обеспечить минимальными условиями богослужения. Не во дворце, а просто в побеленном храме, вычищенном. Вот, ему это понравилось. И они 3 года нас поддерживали. У них была программа культурная. И вот они 3 года нам присылали небольшие деньги, но это было регулярно. Ну, потом никакому банкиру я не смогла пройти. Просто. Я еще тогда попала в 90-е годы в Тверь Универсалбанк. Вот тогда он гремел, был очень знаменит. Вот тут были мраморные полы вообще. Роскошь неимоверная. В Москве, в Твери, везде офисы просто. Но там мне сказали, нет, такая русская женщина с голубыми глазами, белокурая, просто вот тверячка прям, чистопородная. Нет. Я говорю, ну хорошо, страна превратится в пустыню, среди которой будут стоять беломраморные банки. Ну, с этим я удалилась. Вот и все.
Констатировали
факт.
Так что
это очень много значит личность человека. Просто вот есть совесть или нет совести. Вот все время спрашивают, ты православный, не православный, веруешь, не веруешь. Есть совесть у человека. Если есть, значит, в нем есть Бог, да?
Ну, вот. Я думаю, дело не в совести, во-первых, в воспитании и в серьезном отношении к себе в первую очередь, если ты задумываешься о том, для чего ты живешь, что тебя ждет.
Если есть совесть, никто не пройдет мимо нищего человека, не накормив.
И никто, совесть – это голос Божий, Светлана Александровна.
И никто не пройдет мимо погибающего храма. Ну, не может, если тем более к нему обратятся и скажут, вот надо помочь, никто мимо не пройдет, если есть совесть. Потому что вот как этот священник сказал, сердце болит. Ведь не потому, что он священник, у него болит сердце, потому что он такой человек.
Но главный потенциал – это все-таки голос Божий в душе. Сказано в Писании,
так это
что
и есть совесть, это
чаша
есть
воды, но поданная во имя Христова, не просто отвлеченная.
Ну,
у нас есть совестливые люди, но они, к сожалению, к церкви никакого отношения не имеют.
Еще есть такой тезис, что всякая душа христианка.
Совершенно верно.
Вот меня всегда обижает за тех людей, которые пали на фронтах Великой Отечественной, когда говорят, не православный, значит, не русский. Простите, они были члены, да, КПСС, да, или когда-то ВКПБ. Они себя считали атеистами. Но положить душу за други своя — это был главный принцип выигрыша в этой войне. Я считаю, что войну выиграла православная Россия. Но не потому, что они себя считали верующими, а потому, что они выросли воспитанные бабушками и матерями, которые были православными, и они переняли вот этот принцип «положи душу за други своя». И действительно,
генетически.
Я где-то, и не только генетически, они были в этом воспитаны. Поэтому формально вот то, что они перед боем писали «прошу считать меня коммунистом», а погибал он как христианин, да, отдав душу свою, за други своя и за родину свою. Вот, поэтому войну выиграла, конечно, православная Россия, хотя она тогда была советская.
Она не только выиграла войну, я осмелюсь сказать, что она и создала это громадное государство, которое распалось так трагично и внезапно. Это были все остатки старой России.
Ну, не только остатки. После войны мы вернули все территории.
Совершенно верно.
Это было очень серьезно. Да нет, это все очень сложно и не так прямолинейно.
Но корни-то все равно там, понимаете?
Вы понимаете? Ну, корни, конечно, так я про это и говорю.
И когда все это сейчас...
шел в бой... писал, прошу, и он погибал за коммунизм, но он погибал за что? За общество справедливости. Что такое христианская коммуна? Христианская – это общество справедливости.
К сожалению, к нашему сожалению, сегодня существуют православные коммунисты. Все-таки вот эта мешанина осталась, она не преодолена.
Нет,
до конца.
Ну подождите, коммунизм – это распределение благ, а религия – это религия. Я не понимаю, почему у нас все это мешают. Вот, например, мне рассказывали про Испанию, причем специалист по Испании рассказывала, была такая Светлана Петровна Пожарская. Кстати, она потомок Пожарского. Она была испанистка, специалист по Испании. Она говорила, у них лозунг у коммунистов испанских такой: с крестом в одной руке, с серпом и молотом в другой руке мы построим новое общество.
У нас это сегодня тоже присутствует. У товарища Зюганова.
Вот вы как-то все упрощаете. А почему вы не хотите подумать? Коммунизм – это социальное. Причем тут религия? Если у нас все перемешали, это исторический момент России. А в принципе-то социализм и коммунизм – это способ распределения социальных благ.
К сожалению, в новейшей истории России он всегда будет синонимом вот этих репрессий.
Да бросьте, пожалуйста.
Всегда.
Да бросьте, пожалуйста. Да бросьте, пожалуйста. Пройдет это все.
Невозможно от этого.
Вы думаете, в капитализме мы будем жить всегда?
Думаю, что нет. Придет что-то на смену. Но я вспоминаю Флоренского, что у нас не будет демократии и не будет ни самодержца, никого, как он писал в своих лагерных дневниках.
Кто?
Но он сказал, что обязательно будет человек, который воплотит в себе идею справедливости. И это и будет самодержец, в большом смысле этого слова.
Ну, не знаю. Просто, вы понимаете, это все очень сложно и не для публики.
Я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Светлана Александровна, мы говорим о восстановлении храмов. Но глубже, наверное, храм сам по себе, как архитектурное строение, никакой ценности все-таки не представляет, если он не будет выполнять своего назначения.
Во-первых, я с вами абсолютно не согласна. Церковная архитектура настолько совершенна, настолько это высшая точка, вообще говоря, русской архитектуры и всякой архитектуры. Поэтому, если мы отказываемся от искусства как такового вообще в жизни...
А мы уже отказались почти.
Кто отказался?
Ну, практически население не понимает некоторых знаковых вещей.
Значит, надо учить население, надо воспитывать население. Что значит? Тогда надо выбросить всю живопись, все картины вообще, все эти там эпохи Возрождения, вообще что такое? Это само собой. Другое дело, что желательно... Конечно, чтобы в церкви была служба. Но если населения мало, если невозможно, не может село содержать священника, платить ему зарплату, подарить ему дом и так далее, значит, это будет приписная церковь и будет приезжать туда по праздникам. И, слава Богу, наша патриархия так именно и делает. И у каждой действующей церкви сельской есть еще 2-3 приписные, официальные или неофициальные, и священники сельские, служащие, слава Богу, окормляют эти церкви, где службы только по праздникам. И это прекрасно, пускай так будет. Почему надо вообще уничтожать то, где нет службы? Пусть стоят. А может быть, завтра мы с вами поедем жить в деревню?
Ни в коем случае не уничтожать. Вы превратно поняли мои слова. Я хочу сказать, что оценить даже красоту архитектурного образа храма в нашем разговоре может только тот человек, который в этом храме был воспитан. Но я в общем говорю, образно. Если человек не получит начатков культуры на богослужении, он не оценит красоту и храм в том числе.
Я привозила англичан, которые не православные.
Да, но они, может быть, культурные люди.
А что значит культурные люди?
Они получили образование какое-то. Ну, правда.
Я согласна.
Сегодня,
я согласна.
Сегодня нет культуры даже чтения. Сегодня министр Ливанов у нас.
Нет, ну при чем тут министр? Министр приходит и уходит. Сегодня он есть, завтра его нет. Читать мы с вами от этого, от того, что он пришел, не разучились.
Культурные деградации колоссальные. Мы не разучились читать, но мы обладаем только грамотностью
Ливанов
сегодня.
Ливанов не причина, а следствие.
Следствие, согласен. Но будет только хуже.
Да не будет, да бросьте воротить.
У нас на Третьяковке закрылся последний книжный магазин «Читай город».
Потом откроют. Откроют опять.
Это прекрасно души. Никогда не открывают. Уже на этом месте офис или что-то другое.
Когда была революция 17-го года, кто думал, что в 47-м году генералиссимус восстановит в школах классическое образование? Когда в Москве изучали логику, латынь, абсолютно классическая гимназия была московская школа. До даже разделения женских и мужских школ, до формы. Кто думал это в 19-22 году?
Но это не спасло генофонд нации все-таки.
Ой,
от уничтожения.
Геннадий, мы с вами сидим, у меня прекрасный генофонд. Я не страдаю. Не хороните, никогда не хороните, никогда не хороните. Вот, опять же, Гумилев говорил, нация никогда не кончает жизнь самоубийством. Ее могут уничтожить только враждебные нации.
Ну, что и происходит сегодня.
А почему происходит? Мы защищаемся. Вы посмотрите, какой у нас ОПК. Все нормально.
Угу. А многоэтажки строим.
Но это строительный бизнес. Его надо тоже воспитывать, очевидно.
Ну, о строительном бизнесе говоря, нельзя не подумать, наверное, о бизнесе и на имени церкви, и на святыни. Потому что русскому человеку присуще понятие святыни, и он всегда трепетно относится к святыне. А сегодня часто под церковью многие представляют себе некий бизнес, и в том числе даже говорят о церковном бизнесе, о сращивании нашего капитализма государственного с церковным. Но ведь это правда существует.
Вы знаете, я не знаю. Вот я в церковь...
Но по делам, по плодам судим.
Я стараюсь не судить и не смотреть.
Не вот. Так, анализируем. Я неправильно выразился.
Я не анализирую. Мне некогда. Мне надо что-то попытаться спасти, как-то выжить нам самим, вот этим 5-7 человекам.
А вам не кажется,
чтобы у них зарплата была?
Глубинная ошибка всей нашей деятельности, что мы латаем дыры только вот здесь, сиюминутно. А если магистрально мыслить, мы можем вообще изменить ситуацию в корне.
Магистральное мышление нужно не нам с вами, или не только нам с вами, а тогда надо большому количеству людей. Мы, по-моему, с вами делаем. У меня всегда была теория и в советское время малых дел. Вот ты, как искра, должен упасть в снег, и вокруг тебя растает. И все. Слава Богу.
Но мы делаем с вами эти малые дела.
Ну,
каждый
день.
Богу. Радиостанция «Радонеж» 25 лет вещает. И вместо того, чтобы нам получить хорошую частоту, там, где бы нас слушали, мы латаем дыры вот с компьютерами старыми. Это ведь взаимосвязанные вещи. Если бы мы получили хорошую FM-частоту, нас бы слышало во много раз больше слушателей, они бы приносили во много раз больше пожертвований, и, соответственно, мы избавились бы от большинства наших проблем, в том числе и связанных с расширением тем вещания, может быть, взяли бы другой штат сотрудников, освещали бы массу интересных вещей.
Вы знаете, может быть, дело в том, что мы с вами не одни в этом мире. Вот очень часто, когда рассуждают о нашей стране, об ошибках правительства, то все это рисуется так, как будто люди могут делать все, что хотят. А они не могут делать все, что хотят. Ни мы с вами, ни правительство, ни президент. Очевидно, очень много связей, очень много несвободы.
Это уже другая часть совсем беседы,
да.
И другие специалисты здесь,
да,
должны быть привлечены.
Да, поэтому
Светлана
мы умолкаем.
Ну, а есть ли что-то позитивное все-таки? Например,
есть,
вот я хочу спросить,
есть.
Обращались ли вы, например, в Московскую патриархию с этой,
нет,
проблемой?
Нет.
Почему?
Нет, у них много своих проблем.
Ну, например, нет. А вы бы обратились?
Нет, нет.
Или
нет,
вы уже предугадываете, нет, какой-то,
нет,
ответ?
Нет, 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 не обращалась.
К Святейшему Патриарху? Ведь создан в последнее время, насколько мне известно, Совет по литературе при Святейшем Патриархе. И наши известные филологи говорят, что дела с филологией, с чтением, с культурой книжной сейчас кардинально изменятся.
Да, Патриарх в этом смысле прекрасно себя повел. Я просто всей душой рада, что он занялся литературой, языком. Это прекрасно, это прекрасно. Дело в том, что памятники архитектуры, вообще говоря, стоят на охране государства. И вот эти противоаварийные работы должно делать государство. Но это не посильно патриархии, это огромный труд, огромный. Это строительная индустрия, причем такая, знаете, мелкая. Надо ездить на 300 километров, на 500 километров, делать маленькие работы, невыгодные. И вот это реставраторам таким, им это невыгодно. Вот Новый Иерусалим туда на миллиарды поработать, это пожалуйста. А на 3 миллиона работать где-то, хотя это будет шедевр, может быть, не хуже Нового Иерусалима. Но маленький.
Но о нем мало знают, да.
О нем мало знают, он далеко. И там миллиарды не нужны, там хватит миллионов. Значит, работать неинтересно, не будем. Вот тут должна быть дисциплина государственная, органов охраны памятников. А вот когда церкви приведены в какой-то порядок, противоаварийные работы выполнены, камни не падают на голову священника, вот тогда передавайте, пожалуйста, патриархии. И тогда патриархия возьмет. А брать храмы, где падают камни на головы верующих, с какой стати? Почему государство здесь не шевелится? Да. Я хочу о хорошем, и на этом мы заканчиваем. В этом году, наконец-то, я очень рада была прочитать перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусстве при президенте, которое состоялось 25 декабря 2015 года. И вот Владимирович Путин подписал перечень поручений, которые он дает в связи с этим Советом по культуре. И вот, наконец, впервые, по-моему, за время нашей новейшей истории, постперестроечной, появились такие строчки. Предоставить в установленном порядке предложений, касающихся обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия народов Российской Федерации в целях определения мероприятий по обеспечению их сохранности. Вот эта речь как раз о противоаварийных работах.
У меня такое чувство возникло сейчас, что вы случайно в этом тексте нашли знакомые строчки, которые близки лично вам, Светлана Александровна.
Мы этим занимаемся 25 лет. И, кстати, мы получали грант президентский в 2006 или 2008. Как раз был на обследование сельских церквей и определение противоаварийных мероприятий как программа, имеющая общенациональное значение. Вот тогда мы грант получали, там была похожая формулировка. Но это прекрасно, вообще говоря, это первый шаг в нужном направлении, вот первый шаг. И он сделан со стороны вот президента. Другой вопрос, сейчас мы столкнулись, что финансироваться грант будет там относительно небольшие суммы, но их выдадут не через полгода, например, после выдачи гранта, а это растягивается, по-моему, на полтора года. Это очень обидно, потому что хочется быстрее памятники спасать, а тут опять... длинно. Но, тем не менее, я, например, очень рада, потому что я вот эту вот газету ношу с собой, всем показываю. Кстати, газета «Культура». Очень рекомендую. Вы читаете ее? Тут очень умный редактор, новая, и газета совершенно изменилась в сравнении с советским временем. Очень хорошая, интересная, на все интересующие вас темы здесь все есть.
Но главный вывод из нашей сегодняшней беседы: мне, например, представляется все равно неутешительным. Продолжают гибнуть шедевры архитектурные, гибнут храмы, которые достойны того, чтобы их хотя бы законсервировали на какое-то время. А вообще глобально, если смотреть на вещи, тут уже не в шутку, нарастает очень серьезная тревога. Тревога, связанная с сохранением нашего культурного наследия. И прежде всего нашего душевного наследия, я могу так, наверное, выразиться, потому что когда вы сказали о приоритете сохранения хотя бы храма в том виде, в таком простом, может быть, неизысканном. Мне кажется, многие московские храмы, будучи сохраненными в таком виде, я вот вспоминаю храм Московского университета домовый, каким он был после того, как его только передали церкви, Казанский собор на Красной площади, многие храмы, ну, Казанский он был выстроен, ладно, многие старые храмы, они только выиграли бы от того, если бы с ними не был произведен этот чудовищный евроремонт, а просто бы совершалось благоговейно там богослужение. И я вас уверяю, это не мои слова, об этом многие пишут, и церковные, и мыслители, и философы, и священники, и люди культуры. На самом деле храм – это нечто больше, чем стены, крыша и красивая архитектура. Это все дополняется внутренним содержанием этого молитвенного, скажем так, здания, потому что богослужение и то, что происходит в храме, они дополняют все то, чего, может быть, мы не можем дать своими жалкими стремлениями сохранить внешнюю красоту. А души людей, которые созерцают это все, и богослужение в первую очередь, совершенно изменили бы сегодня и все общество. А мы сегодня видим то, что у нас происходит вот каждый день. Уничтожение, равнодушие и некий, я бы сказал, подход советского времени. Формальный подход к серьезнейшей из проблем на сегодня. Светлана Александровна, я благодарю вас за то, что вы согласились сегодня на нашу беседу. И как могут помочь наши слушатели в сохранении храмов и в поддержке вашего центра «Сельская церковь»?
Ну, можно у нас на нашем сайте есть, во-первых, наш счет, во-вторых, там есть Яндекс.Кошелек. Мы вот в прошлую передачу я обращалась по поводу сбора средств на крышу церкви села Гагарина в Тамбовской области. Уникальный храм, и там есть приход, но сельский, бедный, а крыша течет, все разрушается, все падает на голову. Спасать надо срочно, но мы за прошлый год собрали деньги и смогли сделать только четвертую часть крыши общей. Мы только покрыли трапезные, там еще много чего не покрыто, душа тоже болит, сердце болит, как этот священник сегодня сказал мне, но мы не можем набрать эти деньги, поэтому если кто-то может прислать, присылайте все понемножку, не обязательно 10 тысяч, пришлите одну. В прошлый раз одна женщина позвонила и сказала, что она выслала нам деньги, вот она прислала 1000. Если бы таких человек было бы 1000, уже было бы 1000 тысяч. Это уже был бы 1 000 000. Так что я вот предлагаю помогать и той церкви, и другим. Если будете присылать, мы будем распределять так, как надо.
Ну, я в конце нашей беседы просто добавлю несколько слов из Святого Евангелия. Господь сказал: «Дом мой, дом молитвы наречется». Главное предназначение храма – это молитва. И если будет должная молитва, наверное, и стены будут, потому что часто в новых новостроечных, скажем так, храмах очень трудно молиться. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. И в ином, даже заброшенном, каком-то старом приходском храме совсем другие переживаешь ощущения во время божественной литургии, чем где-то с современными всеми устройствами в центре Москвы. К сожалению, так. А если будет жива душа, то будет жива и культура.
Но все-таки в старом, может быть, запущенном, неотремонтированном храме должна не протекать крыша, иначе он обрушится.
Согласен. Дорогие радиослушатели, я от вашего лица и от своего, и от наших всех слушателей благодарю Светлану Александровну и надеюсь, что вот люди неравнодушные все равно как-то поддержат и ваши начинания. А во всяком случае, мы говорим о вещах очень серьезных, и на самом деле мы все должны задуматься, потому что и разрастающаяся Москва, и вот это вот такое нехозяйское отношение к нашему наследию, оно приведет к катастрофе, в конце концов.
Конечно, конечно.
Спасибо.
Вы слушаете радио «Радонеж» – Всемирное русское православное вещание. ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
«Христос воскресе!» Православное радио «Радонеж» продолжает передачу. Литературная страница.